Мае кнігі.
Вітаю, ля мікрафона Юлії Шмуратової. На хвалі канала «Культура» я знайомлю вас з книжними фаворитами людей різних професій і інтересів. Ми довідаємося, які книги натхнили, змінили світопогляд, стали знаковими у житті гостей програми і, сподіюся, ви зможете знайти цікаві екземпляри і для своєї бібліотеки. Гэтым разом ми завершаємо розмову з Олегом Алексашиным. Ён працює спортивним журналістом у Санкт-Петербургу. На минулом тидні познайомив нас з першими книгами из его особистого топ-5.
Нужно сказать, так получилось, что каждая из этих книг, о которой я буду говорить, каждая есть, несмотря на то, что они все очень разные, их объединяет то, что в каждой из них совершенно уникальный топос, то есть пространство, место, в котором происходит основное действие, будь это город или какой-то другой населенный пункт. Поэтому, наверное, я, прежде чем называть автора и название произведения, буду называть местность, в которой все это происходит. Ну, двигаемся дальше. Четвертая книга и местность с удивительным, тоже притягательным, кстати, названием, тоже нереальное. Касталия. Касталия — это где-то в Швейцарии, а может быть в Германии, никто точно не знает, потому что места этого не существует. Автор, между прочим, Нобелевский лауреат 1946 года по литературе, Герман Гессе, который очень известен по своему произведению «Степной волк». Несколько лет назад его вообще было не купить. В книжных магазинах быстро разбирали, много читали. Но то произведение, о котором буду говорить я, это роман «Игра в бисер». Вообще считается хрестоматийным произведением этого автора. Писал он его, если не ошибаюсь, 11 лет. В том числе заканчивал уже во время Второй мировой войны. И довольно монументальное произведение. Вот я сказал о Касталии, что это такое, буквально пару слов. Это некое закрытое пространство, напоминающее поселение, но при этом с некоторыми характерными чертами школы или какого-то даже высшего учебного заведения, где собрались сплошь интеллектуалы. То есть основная идея Гессе в том, что... Не основная, а одна из таких основополагающих идей Гессе в том, что нравственность, духовность в первую очередь в мире упала на крайне низкий уровень. Все занимаются какими-то очень приземленными вопросами, решают какие-то бытовые задачи, а, собственно, культура, искусство, дух и духовность, они где-то очень на последнем заднем плане. И вот это люди, которые с этим не согласны, которые отвергают, это, кстати, можно сравнить с монастырем в каком-то смысле, они отвергают эти, что называется, мирские, если опять продолжать религиозную тему, блага ради того, чтобы посвятить себя искусству, духовности, изучению себя, изучению истории, изучению всевозможного спектра наук. И как венец того, чем они там занимаются, является игра в бисер как раз. Автор не дает нам понимания, что такое игра в бисер, как в нее играть, какие у нее правила. Есть ли победители или проигравшие? Мы этого не знаем. Довольно объемный роман, но мы так и не узнаем, что представляет из себя эта игра в бисер. Зато мы узнаем очень много об устройстве вот этой Касталии, о том, какие там есть люди. И, безусловно, сюжет там довольно скромный, и он не является главным. Довольно много философских размышлений, исканий главного героя, рассуждений и минимум, скажем так, действий. Буквально там он совершает несколько поездок за пределы этой Касталии. И его отличительная черта героя, он стремится, чтобы вот это общество интеллектуалов, оно не ограничивалось вот этим вот населенным пунктом, если можно так сказать, а выходило за рамки. Ну, то есть такой немножко и просветительский характер он тоже в себе обнаруживал. Так вот, эта игра в бисер, что мы о ней знаем? Во-первых, что такое игра в бисер в самом вот первом представлении? Это что-то малозначащее. Ну, что это бисер какой-то, какие-то яркие детальки, с которыми, наверное, можно играть. Вряд ли к этому можно относиться серьезно. Но они-то там относятся к этому очень серьезно, потому что такая синтетическая игра, процесс синтеза, когда разные элементы искусства соединяются воедино. Что я имею в виду? Например, здесь можно объединить музыку и математику. То есть представить концерт Иоганна Себастьяна Баха в виде математических формул. Нам это кажется странным, маловозможным, но это для них вот как одно из базовых упражнений. Там есть своя иерархия, новички, мастера игры и так далее. То есть мастера игры от начальной темы до бесконечного количества вариаций, комбинаций могут уходить довольно быстро. Поэтому они считаются мастерами. Но ради чего это все затевается? Как раз ради такого полного погружения и универсального погружения в искусство, повышения духовности и так далее. Поэтому это произведение затягивает тоже, безусловно, атмосферой, которая создается внутри с участием персонажей, главного героя. Безусловно, есть развитие героя, это тоже очень важно, главного, как он начинал, что называется, там все идет с ученичества, и до едва ли не высшей степени его вот этого игрового, в данном случае это носит более серьезный характер, развития. Но, конечно, не самая простая для чтения книга. То есть люди, которые ищут в литературе что-то для собственного отдыха, для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы развлечься, это, пожалуй, не совсем то, что я бы порекомендовал. А вот тем, кто готов проделать довольно большую работу, в том числе с применением багажа имеющихся знаний, то есть не только прочитанных важных произведений, там, 19-го, первой половины 20 века, средневековья, античности и так далее, но еще и в других областях искусства, живопись, музыка и так далее. Вот те люди, которые готовы это все так в голове у себя синтезировать и направить на изучение этого текста, потому что это вот как раз не просто роман, за которым мы следим за развитием сюжета, а это именно текст, который необходимо анализировать, и от этого, конечно, чтение оно замедляется. То есть очень сложно прочитать быстро этот роман. Ну и в заключение книга номер 5, которая, мне кажется, могла бы называться не раз в этой программе. Тем не менее, уже, наверное, это самое позднее произведение из всех 5. Там речь пойдет, если говорить о местности, о несуществующем городке Макондо. И это Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества». Безусловно, важнейшее произведение для мировой литературы. И, конечно, вот в этом романе и в еще романах, которые схожи других авторов по направлению, а это целое направление, которое многие называют магический реализм или более нейтрально латиноамериканский новый роман. Это, конечно, очень притягательная область для изучения, потому что конкретно в книге «Сто лет одиночества» очень много этих пластов понимания текста. И что сразу бросается в глаза – и что, если даже я не ошибаюсь, сам автор предлагал делать, совершенно не обращать внимания на какое-то безумное количество фамилий, имен и вторых имен, которые часто повторяются с появлением новых героев. Ну, потому что жизнь течет, даже 100 лет, как раз рассказывается примерно там, если не ошибаюсь, исследователи посчитали, что даже чуть более 100 лет в этом романе отражены. Речь-то в целом-то об одном всего лишь доме и об одной всего лишь семье, но эта семья так разрастается, и сколько же в этом всем подсмыслов. Здесь можно подумать о времени, как оно циклично, потому что люди рождаются, взрослеют, стареют, рождаются новые, и это все показано вот в максимальном приближении. То есть это можно буквально пощупать. Здесь же мы видим, кстати, многие называют вот такие романы, как у Маркеса, литературой необарокко. Некоторые исследователи говорят, что это не очень удачный термин, потому что собственно, барокко эта литература не имеет никаких точек соприкосновений. Но есть элемент, который, конечно, их может чисто теоретически связывать. Это момент, когда очень маленькие, хрупкие фигуры, если говорить об архитектуре и живописи, фигуры, если говорить о литературе, находятся в очень таком большом, ярком, мощном смешении целых кусков реальности, которые вокруг, рядом с ними существуют. И за этим процессом очень интересно наблюдать. Ничего не понятно в нем, но как это притягательно. А ведь тоже мы же можем посмотреть на нашу с вами жизнь. Все же очень хрупко, а вокруг такое мельтешение происходит, что не всегда успеваешь. Затем, особенно сейчас, это еще более актуально, когда действительно не так-то просто успеть за всем, что происходит вокруг. Это вот одна деталь. О времени мы поговорили. Мне кажется, легко забыть за этим мельтешением, что книга называется «100 лет одиночества». Тут можно спросить, почему же одиночество, если огромное количество людей даже внутри одной семьи, одной вот, родословной, да, плюс есть другие семьи, соседи, городок Макондо практически на протяжении всего романа очень стремительно развивается. Но если копнуть поглубже, то все-таки мы видим, что каждый представитель этого вот семейства Буэндиа, что, кстати, переводится как «добрый день», то есть похоже на то, что первое пришло в голову, на самом деле просто символ простоты и какой-то вот базовости, если хотите. Каждый из них по-своему одинок. Вообще в романе представлено очень много видов одиночества. Они же бывают совершенно разные. Это одиночество неразделенной любви, одиночество как таковое, одиночество старости. Ну, их масса. Их масса, если так проанализировать немножко, то сколько вообще же видов одиночества есть. Многие одинокие, потому что сами уединяются, чтобы, по их мнению, не позорить семью. Если вот так обо всем этом подумать, тоже накатывает некоторые меланхолия. Ну и плюс смеховая культура там тоже представлена в этом произведении. То есть огромное количество пластов, и можно смотреть на них вот с того угла, который, во-первых, кажется актуальным, потому что мы же, когда читаем книгу, мы пропускаем еще и все прочитанное еще через те события, которые с нами происходят или происходили. А, кстати, не сказал об очень важном типе одиночества. Одиночество по отношению к самому себе в прошлом. То есть вот у нас преподавательница несколько лет назад в университете предлагала небольшую игру провести. Посадите рядом с собой себя же 10 лет назад. О чем вы будете разговаривать? Будете ли вы вообще разговаривать? Будет ли вам интересно друг с другом? Не найдется ли у вас претензий друг к другу? Же очень любопытно. И обо всем этом, конечно, вот заставляет подумать Маркес, который представляет в романе историю одной семьи в захолустье просто, ну, чё греха таить, в захолустье, в деревеньке, со своими там традициями, со своими легендами, а вообще это же целый роман легенда, можно сказать, потому что есть еще одно определение, я его уже называл, магический реализм. Кажется, как реализм может быть магическим, если он реализм? А очень просто. В этом романе как раз очень тесно переплетаются реальные совершенно вещи, реальные истории, которые не кажутся чем-то необычным, но самой настоящей мистикой, магией, с какими-то мифами, потому что ведь и у каждой семьи есть свои мифы, ну, такой большой особенно, да, особенно которые живут в одном доме. В какой-то момент, это тоже можно примерить на себя, мы уже перестаем отчетливо понимать, а где, собственно, реальность, а где то, что придумано, то, что мифологизировано, и то, что уже стала легендой. Сейчас я прочитаю отрывок из романа Германа Гессе «Игра в бисер». «Для нас лишь тот герой, лишь тот представляет интерес, кто благодаря своим задаткам и своему воспитанию оказался способным почти без остатка подчинить свою индивидуальность иерархической функции, не утратив при этом силы, свежести, удивительной энергии, составляющих суть и смысл всякой личности». Если же личность приходит в конфликт с иерархией, мы рассматриваем именно эти конфликты как некий пробный камень, на котором проверяются достоинства личности. Сколь мало мы склонны одобрять мятежника, порвавшего под влиянием страстей и прихотей с порядком, столь же глубоко мы чтим память о жертвах, о подлинно трагическом.
Нагадаю, што з намі быў спартыўны журналіст Олег Алексашын. А на гэтым наша кніжная сустрэча завяршаецца. Паважаныя слухачы, калі вы хочаце расказаць пра свае любімыя кнігі ў нашай праграме, то напішыце на старонках любой сацыяльнай сеткі – Instagram, Facebook, ВКонтакте. А на гэтым пакуль усё. Я, Юлія Шмуратова, развітваюся з вамі. Пачуемся праз тыдзень.